Бишкекте саат 8 Ода Азаттык радиосу Кутман таңыз менен. Он жетинчи майдагы программаны улантып, дагы 1 саат эфирде болобуз, анын 30 мүнөтү төмөнкү мазмунда. Ички иштер министрлиги абактагы активист Мелис Аспековдун соңку билдирүүлөрүнөн улам сотко чейинки өндүрүш баштады.
Сонун алкагында генералдык прокурорго айтат: мына ушул нерсенин баарын текшересиз дагы бизге тактап айтып бересиз.
Чыңжаңда балдардын төрөлүшү 2 жылда 2 эсе кыскарды. Бул уйгур аялдарга катаал мамиленин кесепети катары сыпатталууда.
We were given injections of unknown medications.
Алар бизге белгисиз бир дарыларды сайышчу. Күнүгө Кытайга жан дилибиз менен берилгендигибизди кайталап ант берип, өз динибизден баш тартканыбызды айтчубуз.
Кытайдын Борбор Азиядагы жаңы дымагы, Бишкек менен Бейжиндин алакасынын жаңы багытына кайрылабыз. Ошондой эле дүйнөлүк басма сөзгө баяндама болот. Студияда Санжар Иралиев. Азыр жаңылыктар токтосун Шамбетовтан.
Рахмат, саламатсыздарбы. 16 майда кум төргөнүн иштеткен канадалык Центраголд компаниясы кыргыз өкмөтүнө каршы эл аралык арбитражда териштирүүнү баштаганын жарыялады. Бул тууралуу билдирүү чет элдик компаниянын сайтында жарыяланды. Центраголд кыргыз өкмөтүнүн кум тергенине байланыштуу жакында кабыл алынган мыйзамды же Кумтерголд компания ишканасына экологиялык чыгым менен салыктан улам салынган айып пулду токтотууну талап кылат. Компания кыргыз өкмөтүнүн акыркы аракеттерин кум тергендеги инвестициялык келишимдерди бузуу деп эсептейт. Канадалык компания ошондой эле Бишкек келишим кимге келбесе контрголдук компания тарткан бардык чыгымдар үчүн арбитраждык сотто кыргыз өкмөтүнүн жоопкерчилигин кароону өтүнөрүн билдирет. Центрголдун президенти жана башка аткаруучу директору Скотт Перри компания өз укугун контрголдук компания ишканасынын жана акционерлеринин кызыкчылыгын арбитражда коргоодон башка аргасы калган жок. Эгерде өкмөт конструктивдүү диалогко барууну кааласа, биз даярбыз деп билдирет. Билдирүүдө кыргыз өкмөтүнүн мыйзамсыз аракеттери катары 6 майда кумтөрдү сырттан башкарууга жол ачкан мыйзамдын кабыл алынышы, 7 майдагы соттун 3 миллиард доллар экологиялык доо койгон арызды шашылыш канааттандырганы, укук коргогандардын кумтөргөл компаниянын бир катар менеджерлеринин үйүнө барып кызматкерлерин коркутканы, 15 майда компаниянын Бишкектеги кеңсесин тинтүүгө жүргүзүлгөнү белгиленген. Компания тараптарда ишти карай турган арбитрди тандоого 28 күн бар экенин эскерткен. Эгерде тараптар арбитр ким болору тууралуу мунасабат алышпаса, анда Центара арбитрди дайындап берүү өтүнүчү менен Гаагадагы туруктуу арбитраждык сотко кайрылмакчы. 17 майда кум тергени боюнча депутаттык комиссия парламентте маалымат берип өз жүйөлөрүн келтирет. Кум тергенисиндеги эң чоң алтын кени анда канадалык Центраголд компаниясы иштетет. Кыргызстандын кендеги үлүшү 26% түзөт. Мьянманын Миндат шаарында аскерлер менен болгон кагылышууда бери дегенде 5 адам каза болуп, дагы 5 кармалды. Бул тууралуу Франциянын эл аралык радиосу Чин мамлекеттик боштондук күчтөрүнүн козголоңчуларына таянып билдирди. Индиянын баш калаасынан анча алыс эмес жайгашкан Миндат калаасында 13 майдан бери аскердик абар жарыяланган. 40 000 калкы бар шаарда түзүлгөн жикчилер кыймыл колго жасалган жана аңчылык куралдарын колдонуп жатышканы кабарланууда. Ишемби күнү алар шаарга келген аскерлерге буктурма жасап, бир нече жүк ташуучуну аларды өрттөп жиберишти. Өкмөт күчтөрү, жоокерлер, артиллерия жана колдонуп козголоңчулар шаардан качып токойдо баш калкалоого аргасы болушкан. Алар жакын арада кайтыш шаарын АФП агенттиги кабарчысына билдиришкен. Буга чейин эл аралык маалымат каражаттары козголоңчулардын катарында мурдагы сулуулук ханышасы Хтар Хитет деп бар экенин жазышкан. Ал 2013 Таиландда өткөн эл аралык сулуулар сынагында Мьянманын атынан катышкан болчу. Британия өкмөт башчысы Борис Джонсон коронавирустун Индияда аныкталган түрү Британияга жеткенин, бул кадресе турмушка кайтаруу аракетин үзгүлтүгө учуратышы мүмкүн экенин эскертти. Премьер карантинден чыгуунун кезектеги баскычы пландалгандай 17 майда башталарын билдирип, вирустун жаңы штаммы бардык чектөөлөрдү 23 июнда алуу аракети кечеңдетиши мүмкүн деп кошумчалады. Өлкөнүн түндүгүндө бир жумада бул штамм тез жайылып кеткендиктен элге тез таратуу үндүү чаралар көрүлүүдө. Окумуштуулар вирустун бул түрү башкалар арасында тез жугарын эскертип келишет. Британияда чоң кишилердин 2/3 бөлүгүнүн көбү вакцинада биринчи дозасын алды. Бул 37 кечиресиздер 37% толук эмделди дегенди билдирет. Индиянын эки шаарында коронавируска кабылгандардын күнүмдүк көрсөткүчү ылдыйлады, бирок өкмөт илдет 1,400,000,000 калктын басымдуусу жайгашкан айыл жергесинде дагы деле басаңдабаганын эскертүүдө. Саламат сактоо министрлиги жекшембиде маалымдагандай, бир күндө 311,000 ашуун киши коронавирус оорусуна чалдыккан аныкталды, 4,000 ашуун бейтап көз жумду. Адистер эки көрсөткүч тең мындан жогору болушу мүмкүн экенин айтып жатышат. Европанын бир катар өлкөсүндө дүйшөмбүдөн тартып карантиндик чаралар жеңилдетилмекчи. Айрым жерлерде сыртта бет кап тагуу эрежеси алынып, жарым жылдан кийин бар, ресторандар жарым жартылай ачылууда. Бирок дарыгерлер элди этият болууга чакырып жатат. Казакстанда Instagram сапталык түйүндөрүндөгү Казньюз 24 деп аталган сайт аралык баракчанын администратору Темирлан Энсебек полиция департаментинде сурак берип чыкты. Куан Казакстан кыймылынын 25 жаштагы активисти 15 май күнү үйүндө тинтүү жүргүзүлгөндөн кийин полиция бөлүмүнө жеткирилген. Суроктан чыккандан кийин ал тергөөнүн маалыматтарын ачыкка чыгарбоо тууралуу тил кат кол коюп бергенин билдирди. Энсебектин айтымында ал атайылып жалган маалымат таратуу иши боюнча коргонуу укугуна ээ күбө катары сурак берген. Полиция ал баракча мага таандык экенин, фишинг чабуулдарынан улам бир нече күн мурда өчүрүп салганымды айттым. Бул иш боюнча мени күнөөлүү деш мүмкүн эмес, эч кандай маалымат жалган маалымат тараткан эмесмин, деди Темирлан Энсебек. Өз кезегинде Алматы шаардык полициясы департаменти жалган маалыматтардын автору аныкталганы тууралуу билдирүү тараткан болчу. Баткен районунун Суубаш айыл өкмөтүнө караштуу Кара Токай айылында жаңы фельдшер акушердик пунктунун курулушу башталды. Бул тууралуу өкмөттүн облустагы ыйгарым укуктуу өкүлчүлүгүнөн кабарлашты. Маалыматка ылайык, бул эмдөөканада стоматология, гинекология, жугуштуу жана жүрөк ооруларын кароо бөлүмдөрү болот. Заманбап медициналык жабдуулар менен камсыздоо каралган. ФАПтын курулушунун баасы 2,8 млн сом деп эсептелип, каражатты Асанабил кайрымдуулук фонду бөлүп берген. Кара Токай айылы Өзбекстандын Сох районунун айылдары менен чектешет. Мурунку ФАП 1962-жылы курулуп эскилик жеткен. Ал айылда 1000 ашуун адам жашайт.
Рахмат, Токтосун Шамбетов айтып берди жаңылыктарды. Кабарлардын толук топтому азаттык .org сайтында. Аба ырайы тууралуу маалымат. Кыргыз гидромет агенттиги бүгүн 17 майда өлкө аймагында жаан чачын болбойт деп кабарлады. Абанын табы Баткен, Ош, Жалал Абад, Талас, Чүй облустарында 29-32, Нарын жана Ысык Көл дубандарында 21-22 градус ысык болот. Бийик тоолуу аймактарда +6, Бишкек шаарында +29 градуска чейин күндүн табы көтөрүлөт.
Кыргызстандын башка жаңылыктары Азаттык Ньюста.
Аптанын иш күндөрү кечки саат 8:00 Facebook'тан Кыргыз Азаттык үналгысы, Instagram'дан Азаттык KG баракчалары жана YouTube'дан Азаттык каналы аркылуу сунуштап турабыз.
Бейтарап, так жана ыкчам даярдалган күндүн негизги окуяларын өткөрүп ийбеңиз. Азаттык
элдин жана эркиндиктин үнү.
Уктурууну улантабыз. Ички иштер министрлиги абактагы активист Мелис Асбековдун соңку билдирүүлөрүнөн улам сотко чейинки өндүрүш баштады. Кыргыз темир жолу ишканасынын жетекчилигинен пара алды деген шек менен кармалган Асбеков президент Садыр Жапаров шайлоого баратканда мурдагы мамлекет башчысы Орунбай Жээнбековдун жакындарынан 10 млн доллар алганын айтып чыккан эле. Ал ошондой эле улуттук коопсуздук боюнча мамлекеттик комитеттин тергөө абагында сабылганын билдирген. Жапаровдун басма сөз катчысы Галина Байтерек Асбековдун айткандарын жокко чыгарды. Жээнбековдор болсо активист менен соттошкону жатат. Айбек Бийбосунов толугураак айтып берет.
Мелис Асбековдун Facebook'тагы баракчасына анын буттары Google'а болгон сүрөтү чыгарылып, арам максаттарына жетиш үчүн мага психологиялык жана физикалык жактан залака келтиришти деп жазылган. Аспековдун атынан жазылган катта атайын кызмат ушундай жол менен андан финансы полициясынын мурдагы жетекчиси Сыймык Жапкеевге каршы көрсөтмө алгысы келгени айтылат. УКМК Аспековдун билдирүүсүн коомчулуктун көңүлүн өзүнө буруу аракети деп баалап жатканын мекеменин басма сөз кызматынын өкүлү айтып берди.
Жалпыга маалымдоо каражаттарында жана социалдык тармактарда жайылтылган маалымат чындыкка дал келбейт. Буга 2021-жылдын 11 мартында түзүлгөн акт күбөгө болуп турат.
Фейсбукта Арси Бек деп катталып, өзүн Мелис Асбековдун досу катары тааныштырган Арсен Бекмирзаев 13 майда камактагы активисттин экинчи билдирүүсүн жарыялады. Бекмирзаевдин айтымында катты Мелис Асбеков жактоочулары аркылуу берип жиберип, коомчулукка ачыктоону суранган. Ал жерде президент Садыр Жапаров талапкер учурунда шайлоо кампаниясына Жээнбековдордун үй бүлөсүнөн 10 млн доллар алганы тууралуу жазылган. Асбеков анын 1 млн долларын Чүй өрөөнүндөгү үгүт иштерине коротконун, акчаны Садыр Жапаров Аларча мамлекеттик резиденциясында ага өз колу менен бергенин билдирген. Аспековдун атынан жазылды делген катта каражаттын каяка которулганы төмөндөгүдөй түшүндүрүлөт.
Сөзүм кур болбош үчүн ар бир райондун координаторлорунун паспорт көчүрмөлөрү менен менден шайлоого алган каражаттарынын кол каттарын далил катары көрсөңүздөр болот. Бундан тышкары башка көптөгөн чыгымдар да болду. Тонналап бензин алганбыз.
Социалдык тармакка жарыяланган Мелис Аспековдун билдирүүсүнө 9 кишинин атынан жазылган ишеним катта тиркелген. Анын авторлору алгач өзүн тааныштырып, андан кийин Аспековдон алып жаткан акчанын суммасын жазышкан. Ишеним кат жазып берген 9 адамдын ичинен 4-ө Садыр Жапаровдун шайлоо учурундагы ишенимдүү өкүлү катары борбордук шайлоо комиссиясынан каттоодон өткөн. Ишеним каттын бири Кайрат Чокеев аттуу жарандын атынан жазылган. Ал президенттик шайлоо учурунда Садыр Жапаровдун штабынын Токмок шаары боюнча координатор болуп иштеген. Чокеев интернетке тараган маалыматтар боюнча буларды айтты.
Либой жактан паспортунду алып турулду жагына окшоштуруп жазып кое берет да. Либойдукун сиздикин эле жазып коюп отурабы? Мен бирок координатор болуп иштегем, ал не отрицай, мен координатор болуп Токмок шаары боюнча иштегем, иш алып баргам. А бирок тыйын маселе жагына киришкен эмесмин.
Мелис Аспеков президенттик шайлоо учурунда Чүй облусунда бир катар жолугушуу иш чараларды өткөрүп, жергиликтүү тургундарды Садыр Жапаровду шайлоого үндөп жүргөн. Ошол маалда Аспеков талапкер Садыр Жапаровдун Чүй облусу боюнча штабын жетектей турганы айтылган эле. Бирок Садыр Жапаров Аспеков анын шайлоо штабында иштебегенин билдирген болчу. Анын абактагы билдирүүсү чыккандан кийин президенттин аппараты Аспековго мындай деп жооп берди.
Пара талап кылган үчүн шектелип кармалган Мелис Аспеков мамлекет башчынын кадыр баркын түшүрүп, абройуна шек келтирүүгө аракет кылып жатат. Аспеков чуулгандуу жана жалган билдирүүлөрдү жасаганга көнүп калган.
Ал эми мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдун адвокаты Асылбек Кочкоров билдирүү таратты. Анда экс-президент жалган жала жапканы үчүн Аспековду сотко бере турганы айтылган.
Бул билдирүү караандай калп, коомчулуктун көңүлүн өзүнүн ыплас иштеринен алаксытып, башка жакка бурууга жан далбас уруп жаткандыгы кимге болбосун түшүнүктүү.
Ишеним каттын негизинде Мелис Аспеков 9 кишиге берип, Чүй облусундагы шайлоо иштерине коротулду делген акчанын жалпы суммасы 545 600 доллар. Бул каражат Садыр Жапаровдун шайлоо фондуна келип түшкөн акчанын жалпы суммасына аз эле жетпейт. Борбордук шайлоо комиссиясынын сайтында Садыр Жапаровдун штабы үгүт иштерине 50 million 549 859 сом же 616 000 доллар сарптаганы жазылып турат. Жапаров жеңип чыккан шайлоого талапкер катары катышкан Клара Соронкулова Аспековдун айткандары иликтениш керектигин билдирди.
Президенттин кол тийбестиги бар, экс-президенттин кол тийбестиги бар, депутат Жээнбековдун кол тийбестиги бар. Ошол себептен буларды азыр суракка да чакыра албайт. Депутаттар импичментти демилгелейт, анан ошонун алкагында генералдык прокурорго айтат. Мына ушул нерсенин баарын текшересиз дагы бизге тактап айтып бересиз. Кылмыштын белгилери барбы, жокпу? Кылмыштын белгилери бар болсо, анда президентке импичмент жарыялайт.
Президенттик жарышта жеңип чыккан талапкерлердин штабы үгүт иштерине сарптаган каражаттын тарыхы алгачкы жолу шек жаратып жаткан жок. Буга чейин укук коргоочу Нурбек Токтоконов 2017 жылдагы шайлоодо Сооронбай Жээнбековдун штабы борбордук шайлоо комиссиясына расмий түрдө билдирген каражаттан, атап айтканда 158 миллион 96 175 сомдон көп сумма иштеткенин жазып чыккан. Бул маалыматты ошол учурдагы президенттин аппаратыдагы жалган жала катары кабыл алган. Айбек Бийбосунов, Азаттык, Бишкек.
11 майда Кытайдын жана Борбор Азиянын 5 өлкөсүнүн башкы дипломаттары Жибек жолунун бешиги делген Сиан шаарында жаңы форматта биринчи жолу бетме-бет сүйлөштү. Кыргызстан менен Кытайдын тышкы иштер министрлери да өзүнчө жолукту. Сүйлөшүүлөрдүн жыйынтыгы менен 2022-23 жылдардагы кызматташуу программасына кол коюлду. Акыркы жылдары Кыргыз-Кытай соода алакасы солгунда түшкөн. Бул жолку жетишилген келишим мамиле оңло баштаганынан кабар бере турганын айрым эксперттер айтышууда. Толугураак Марат Тагаевден угабыз.
Кытай Кыргызстандын экономикасын колдоо үчүн 54 миллион доллар кайтарымсыз грант берип, тышкы карыздын мөөнөтүн узартуу үчүн кошумча үстөк пайыз кошпой тургандыгы белгилүү болду. Бул тууралуу 11 майда Кыргызстан менен Кытайдын тышкы иштер министрлери Руслан Казакбаев менен Ван И макулдашты. Кытай тарап гранттан тышкары коронавируска каршы вакцинанын экинчи партиясын гуманитардык жардам катары берет. Министрлердин жолугушуусунда Кытай Кыргызстандан экспортолгон экологиялык таза продукциялардын көлөмүн көбөйтүп, тизмеге картошка, төбүрчак, рапс жана жүзүмдү кошууга кызыктар экендиги да айтылган. 2020 жылы коронавирус пандемиясынан улам Кытайдан Кыргызстанга кирген импорт 57.5% кыскарды. Жүк ташуучу унаалар 10 эсе азайган. жаңы Жибек жолу соода экономикалык мамилелерди өнүктүрүү ассоциациясынын төрагасы мурдагы дипломат Азат Эркебаев Кыргыз-Кытай соода алакасы пандемияга чейин эле начарлагандыгын айтат.
Эгер чын айта турган болсок, Кыргыз жана Кытай мамлекеттеринин ортосундагы соода экономикалык мамилелер же болбосо соода алмашуулары пандемияга чейин эле солгундай баштаган, бирок пандемия болсо андан иштер күчөтүп, мындай өтө оорчундуураак акыбалга жеткизип койду да. Кыргыз Кытай соода мамилелеринде белгилүү мамилелердин ичине кедергисин тийгизген бир нече фактылар болбоду.
Кыргызстан тышкы карызынын дээрлик жарымын 1 миллиард 782 миллион долларын Кытайдан алган. Былтыр пандемиядан улам Бишкек Пекинге тышкы карызды төлөөнү жылдырып берүүнү өтүнүп 3 жолу кайрылган. Кытайга карызды төлөөнүн мөөнөтүн узартуу боюнча ошол кездеги президент Сооронбай Жээнбеков коңшу өлкөнүн төрагасы Си Цзиньпин менен телефондон сүйлөшүүдө дагы маселе көтөргөн. Кытай тарап карызды төлөөнү убактылуу токтотуп турууга кошумча 35 миллион доллар үстөк пайыз менен макул болгон. Саясат талдоочу Айболот Айдосов Кытай бийлигинин карызды убактылуу токтотуп туруу үчүн үстөк пайыз албоо чечими жаңы бийликке жакшы мамиле куруу үчүн жасаган ишараты дейт.
Официалдуу түрдө колдоо айтылганы менен граница жабылып, көптөгөн жардамдар токтоп калды. Азыр бул болсо жолугушу биринчиден эмнени айтат? Кыргызстан болсо, Кытай болсо Кыргызстандагы өзгөрүүлөрдү колдоп атат. Кыргызстандагы мына жаңы бийликти, жаңы өкмөттү кабыл алды деген маселе болуп атат.
Кыргызстан менен Кытайдын тышкы иштер министрлеринин жолугушуусунда 20 жылдан ашуун убакыттан бери демилгеленип, бирок ишке ашпай келе жаткан Кытай Кыргызстан Өзбекистан темир жолун куруу маселеси көтөрүлдү. Жогорку кеңештин депутаты Каныбек Иманалиев Кытай жетекчилиги Кыргызстан менен соода экономикалык алакасын жакшыртууга даяр экендигин билдирди. Эми темир жол сыяктуу ири долбоорлорду ишке ашыруу үчүн кыргыз бийлигинин эрки керек дейт.
Биз үч нерсени чечпеген Кыргызстанда экономикада тежөөнү болбойт. Бул коррупцияны жоюу, бул либералдык реформа, бул Кытай, Кыргызстан, Өзбекстан темир жолун куруу. Тилекке каршы муну эрте курсак болот эле, азыр бул саясий маселеге айланып, көптөгөн державалардын буттосуна туштугуп атат. Бирок алар менен Кытай сүйлөшө алат деп ойлойм.
Расмий түрдө темир жолдун курулушунун кечеңдеп жатышы темир жолдун эни жана багыты боюнча ортак пикирдин табылбай жаткандыгы менен түшүндүрүлүп келет. Саясий ишмер Маулян Аскарбеков темир жолдун 20 жылдан бери курулбай жаткандыгына айрым мамлекеттер кызыктар экендигин айтат.
Ачык айтканда биздин кошуна мамлекеттер жана башка бир өнөктөшпүз деген мамлекеттер кыргыз мамлекетинин өнүгүшүнө каршы болуп, бул жолду курдурбоонун баардык айла аракеттерин көрүп келген, бүгүн дагы көрүүдө. Бул жерде баягы калия деп коюшат жана дагы бир маршрут деген бир себептер, бул болбогон гана себептер. Кандай калия болбосун, бирок оптималдуу маршрут менен бул темир жолду Кытай тараптын жардамы менен биздин кызыкчылыкты сактоо менен тез аранын ичинде куруп бүтүрүү зарыл.
Кытай Кыргызстанда баштаган долбоорлор көп учурда чуу менен коштолот. Маселен, Нарын районунда жайгашкан Солтон Сары алтын кенин иштетип жаткан кытайлык Чонжи Майнинг компаниясы жергиликтүү эл менен пикир келишпестиктен улам 2019 жылдан бери иштебей турат. Кытайлык ишкерлер менен ат башка курулмакчы болгон соода логистикалык борбор салуу идеясы дагы элдин каршылыгынан улам ишке ашпай калды. Кыргызстандыктардын арасында Кытай менен мамиледен чочулоо күч экендиги айтылып келет. Мекен ынтымагы саясий партиясынын лидери Темирбек Асанбеков калк арасындагы Кытай мамлекети менен мамиледен чочулоо тууралуу буларды айтты.
Өзүбүзгө жакын эң чоң кошуна. Биз өзүбүз жакын мамлекет болгондуктан эч качан куралдык күчтөр эмес, дипломатиялык жол менен гана чоң мамлекеттер менен өзүбүздүн эртеңки келечекти тиктей алабыз. Негизи эле Кытай бул өзү конфуций философиясын жашаган мамлекет, мындай согуш жарыялоо же болбосо кандай үстөмдүк кылуу саясий ыкмаларын колдонбойт.
Президент Садыр Жапаров Кытай мамлекетине иш сапары менен барары айтылган, бирок качан барары азырынча белгисиз. Марат Тагаев, Азаттык, Бишкек.
Эми кабарлардын учкай мазмуну. 57 өлкөнүн башын бириктирген Ислам кызматташтык уюму Газадагы кырдаалды талкуулап, Израилди тилкени аткылоосун токтотууга чакырышты. Кум төркөнүн иштеткен канадалык Центра Голд компаниясы кыргыз өкмөтүн эл аралык арбитражга бергенин билдирди. Ал арада Европа өнүктүрүү банкы кум төркөнү боюнча тынчсыздануусун жарыялады. Британия өкмөт башчысы Борис Джонсон коронавирустун Индияда аныкталган түрү Британияга жеткенин эскертти. Мьянманын Миндат шаарында аскерлер менен болгон кагылышууда бери дегенде 5 адам каза болуп, дагы 5 кармалды. Түркиялык ишкерлер Кыргызстанда ГЭС курууга кызыктар экенин билдиришти. Бул жана башка кабарлардын толук топтомун биздин сайттан окуңуз. Дареги азаттык.org. Уктурун улантабыз. Студияда Санжар Эралиев. Бүгүн 17 май. Шинжаңда балдардын төрөлүшү 2 жылда 2 эсе кыскарды. Бул уйгур аялдарга карата Кытай бийлигинин катаал мамилесинин кесепети катары сыпатталууда. Элиза Кененбаеванын баяны ушул тууралуу болот.
Электөөчүлөр Натан Руссер менен доктор Джеймс Лейболд жалпыга жеткиликтүү Кытай өкмөтүнүн маалыматтарына таянып, 2011-2019 жылдардагы балдардын төрөлүшү тууралуу сандарды карап чыгышкан. 12 майда жарык көргөн баяндамада Си Цзиньпин башында турган Кытай бийлиги Шинжаңды түп тамырынан бери өзгөртүүнү көздөп жатканы белгиленген. Буга далил катары 100 миң деген уйгур, казак, кыргыз жана башка мусулмандарды атайын лагерлерге жапырт камап, алардын маданиятын, тилин, дин жөрөлгөлөрүн өзгөртүүгө аракет кылып, күч менен иштетилип жаткандары мисал келтирилген. Маалыматтарга караганда, бийлик аялдарды бойго бүтүрбөөчү спираль салдырууга же стерилизация жасатууга мажбурлап келишет. Андан баш тарткандарга болуп көрбөгөндөй чоң айып пул салып, же лагерге алып кетишет. Ал эми лагерден аялдар катуу зордук зомбулукка кабылып, акыры баары бир эне болуу мүмкүнчүлүгүнөн ажырашат. Буга чейин чыккан маалыматтарга караганда, Шинжаңдын Кунэс деген аймагында жайгашкан лагерде аялдарды тукумсуз кылуу үчүн ар кандай медициналык эксперименттер жасалат. Ошондой эле аялдарды ар кандай дары-дармектерди ичүүгө жана анализ тапшырып турууга милдеттендиришет. Ар 15 күн сайын белгисиз бир вакцина сайышат. Бул тууралуу Кытайдагы лагерде 2 жолу отуруп чыккан Турсунай Зияуддун быйыл жыл башында эл аралык медиага айтып берген эле.
We were given injections of unknown medications.
Алар бизге белгисиз бир дарыларды сайышчу. Күнүгө Кытайга жан дилибиз менен берилгендигибизди кайталап ант берип, өз динибизден баш тартканыбызды айтчубуз. Биз кечке Си Цзиньпин тууралуу видеороликтерди көрөт элек. Кыздарды алып кетип, бир нече күндөн кийин кайра алып келишчү. Алар камерага кирер менен эстен таанып жыгылышар эле. Бир жолу мени да алып кетип, зордуктап кыйнашты. Мен коңшу бөлмөлөрдө да аялдардын кыйкыргандарын угуп аттым. Күзөтчүлөр аларды да зордуктап жатканын билдим.
I could hear the other woman's screams in the next room.
Деген Зияуддун бир эмес 3 жолу зордукталган. Анын айтымында лагердеги аялдарга этек кирин токтоткон маңзат чегүүнү мажбурлашчу. Учурда Турсунай Кошмо Штаттарда жашайт. Ал лагерден бошонуу менен Казакстанга качып чыккан. Ал жактан уйгур укук коргоо долбоорунун жардамы менен Кошмо Штаттарга чыгып кеткен. Австралиянын стратегиялык саясат институту жарыяланган жаңы баяндамада белгиленгендей, 2017 жылдан баштап Кытай бийлиги Шинжаңда балдардын төрөлүшүн кескин кыскартуунун чарасын көрө баштаган. Мунун жыйынтыгында аймакта 2 жыл ичинде 2017 жылдан 2019 жылга чейин балдардын төрөлүшү дээрлик 2 эсе 48% кыскарган. Кытайдын тышкы иштер министрлигинин өкүлү Хуа Чунин 13 майда өткөргөн маалымат жыйында Австралиялык институттун баяндамасындагы маалыматтарды калп жана дезинформация деп атап, кескин сынга алды.
Соңку 40 жылда уйгурлардын саны 5 миллион 250 миңден 12 миллионго чейин жетип, 2 эсе көбөйдү. Ал эми 2010 жылдан 2018 жылга чейин уйгурлардын саны 25% жогорулаган.
Бириккен улуттар уюмунун эсебинде Кытайда кеминде 1 миллионго чукул мусулмандар, басымдуу көпчүлүгү уйгурлар аймактагы тарбиялоочу борборлордо кармалып турушат. Кытай бул дооматтарды четке кагып, ал жайларды ислам радикализмине каршы турууга багытталган билим борборлору катары сыпаттап келет. Элиза Кененбаева, Азаттык.
Эми Айнура Жекше кызынан дүйнөлүк басма сөзгө баяндама алабыз.
Лента.ру басылмасында 11 майда Дмитрий Плотниковтун «Ажыдардын көлөкөсү» деген аталыштагы көлөмдүү макаласы жарык көрдү. Журналист Кытайдын мурдагы советтик жумурияттардын иштерине кийлигишип жатканын жана анын Орусияга кандай коркунучтары бар экенин талдаган. Бийжин Борбор Азияда оңго-солго өңчөй кредиттерди таратып, инфраструктура куруп, гендерди иштетүүнү жана жергиликтүү экстремисттердин коргоону гана сураганы. Кошуналардын саясий жана экономикалык иштерине кийлигишүүгө аракет көрбөгөнү айтылып, акыркы кезде Кытайдын стратегиясы өзгөргөнү, муну өзгөчө Кыргызстандын мисалында көрсө болоор айтылат. Макалада Бишкектеги ТЭЦ-ти реконструкциялоодон келип чыккан чырдын чоо жайы кеңири баяндалат. Кытай компаниялары менен талаш тартыштарда Өзбекстан бийлиги да кыргыз жетекчилигиндей позицияны карманат. Себеби өлкөнүн Бейжинге бересеси ички дүң өнүмүнүн 16% түзөт. Ал эми Кыргызстандын карызы жалпы сырткы карыздын 45% барабар, деп жазат Лента.ру. Демек, алар лоялдуу болбосо, кошуналарды кантип жазалоону Бейжин билет, деген жыйынтык жасайт Плотников. Муну менен катар Кытай Борбор Азияда расмий эмес макулдашууларга жеке кепилдиктерге маани берилерин түшүнүп, ушул инструментти пайдаланып жүрөт деген оюн ортого салат. Кыргызстанга кеңири токтолуп, материалда иликтөөчү журналисттер бажыдагы схемалардын бетин ачышканы, схеманын уюштуруучусу Раим Матраимов экени, өнөктөшү кытайлык ишкер Хабибулла Абдукадыр болгону баяндалат. Былтыр октябрдагы революциядан кийин бийликке келген Садыр Жапаровду Кытайда иштеген ишкерлер колдогон деп эсептейт орусиялык журналист. Андан ары президенттин атасы Кытайда туулуп өскөн, кийин Кыргызстанга көчүп келген деген фактыга токтолгон. Президенттик талапкер болгон Канат Исаев Жапаровду кошуна өлкөнүн кызыкчылыктарын жактайт деп түздөн-түз айыптаганын эске салып, бул теория биографиясына гана эмес, жыргалаң шахтасына байланышкан ызы чууга таянганын мисал катары келтирет. Президенттин кээ бир санаалаштарынын да Кытай менен таныштары бар деген жеринде депутат Адыл Жунус уулунун ысымы аталган. Андан тышкары Жапаровдун президенттик кампаниясы Кытайлар менен байланыштырылганы белгиленет. Ушул жерде журналист ал калган 17 талапкерди чогуу алганда көбүрөөк акча сарптаганына басым жасаган. Бири дегенде $12,000 Жапаров Кытай жараны Хуан Цянхун жетектеген Хуаэр компаниясынан алганы. Тарапкерлерин митингдерге ташыган автобустар мурдагы кытайлык жаран Тохутибуби Уерхалиге таандык экени белгилүү деп жазат Плотников. Макалада Тажикстан, Казакстан жетекчилеринин кытайлык компаниялар менен байланыштары тууралуу да айтылат. Пандемиянын экономикалык факторлору Кытайга кошумча артыкчылык берүүдө. Москва жаңы чечимдерди издеши керек, себеби кытайлык таасирди нейтралдаштыруу үчүн Борбор Азиялык Жумхуриятынын суверенитетин бекемдөө зарыл. Бул болсо өз кезегинде Орусиянын региондогу интеграциялык аракеттерине көлөкө түшүрөт деген ой менен жыйынтыкталат Лента.ру дагы макала. Financial Times гезети 9 майда пандемиядагы чектөөлөрдөн улам Орусияда борбор азиялык мигранттардын тартыштыгы сезилип жатканы жөнүндө макаласын басып чыгарды. Анда Орусия үчүн эмгек мигранттары арзан жумушчу күч экени, ал эми алар салган акча чөлкөмдөгү өлкөлөрдүн ички дүң өнүмүнө чоң салым кошоору айтылат. Апрелдин башында Орусия президенти алдындагы улуттук экономика жана коомдук башкаруу академиясы жарыялаган маалыматына караганда, учурда өлкөдө 5,5 миллиондой чет элдик жүрөт. Бул былтыркы апрель менен салыштырганда 42% аз. Мигранттардын азайышынан өзгөчө курулуш жана айыл чарба секторлору жапа чегүүдө. Басылма орусиялык расмий адамдардын сөздөрүнө таянып, курулуштарда иштегендердин айлык маянасы 2 эсе көбөйтүлгөнүн, бирок баары бир жумушчулар тартыш болуп жатканын жазат. Вице-премьер-министр Марат Хуснулиндин курулуштарда 1,5-2 миллиондой киши жетпей жатканын жергиликтүү маалымат каражаттарына билдиргени бар. Айыл чарба тармагында сезондук иштерге 38,000 айланасындагы мигрант тартылчу деп улантат Financial Times расмий маалыматка шилтеме менен. Министрдин орун басары Жамбулат Хаутов борбордук жетекчиликти ошол жумушчуларга чек араны ачууга үндөгөн. Гезет белгилегендей, Орусиядагы мигранттардын 85%ына жакыны КМШ өлкөлөрүнүн жарандары. Миграция боюнча эксперт Ирина Иванчук Москва бул жааттагы саясатты ошол мамлекеттерге кысым көргөзүү үчүн пайдаланганын айтат. Басылма андан ары орус жергесинде расмий маалыматка ылайык былтыр 1,000,000 ашуун өзбекстандык жашап жүргөнүн, бир жылда бул көрсөткүч 25% азайганын, аба каттамы жанданганда мигранттардын саны өсөт деп күтүлгөнүн жазат. Өзбекстан калкынын тез өсүп жатканын эске алуу менен өлкөнүн өзүндө жумуш табуу барган сайын кыйындаганы да айтылат. Ташкент эмгек миграциясын колдогону менен өз жарандарына Европа, Түркия жана Азиядан билим алуу, иштөө мүмкүнчүлүгүн түзүүгө аракет көргөнү да белгиленет. Авторлор Германиядагы миграция саясаты институтунун негиздөөчүсү Ольга Гулинанын пикирине орун берген. Борбор азиялык мигранттар жалаң гана Орусияга багыт алышы керек деген ой жаңылыш. Европа биримдигине барып иштегендер акырындык менен көбөйүүдө. Ал үлүш аз болгону менен мындан 20 жыл мурда андай мүмкүнчүлүк такыр жок болчу деген адис. Италиянын маалымат каражаттары коронавируска каршы вакцинанын 1 дозасын ордуна 4 доза сайып алышкан студент кыздын абалы тууралуу жазып келатышат. La Stampa гезити 14 майда кабарлаганына караганда 23 жаштагы Вирджинияны белгилүү вирусолог Фабрицио Перлиаско өз көзөмөлүнө алды. Окуя апта башында Масса шаарында болгон. Студент кыз эмдөөгө барганда ага жаңылышып ашыкча доза сайышкан. Ошондо өзү коркуп турганын, доктурлар ар кандай реакция болушу мүмкүн экенин билбестиген экендигин айтышканын жазган. Ошол эле маалда медайымды кечиргенин, вакцинага ишенерин айтып, элди эмделүүгө чакырган. Кийинчерээк чыккан маалыматтарда Вирджиния күнүнө 7 литрге чейин суусундук ичкени менен дегидратация болгону же организмде суунун жетишпей жатканы байкалганы, ийне сайган колу шишип калганы, башы ооруганы айтылган. Баштапкы маалымат боюнча Вирджиния Pfizer вакцинасынын 6 дозасын алганы маалымдалып, бирок кийин 4 доза деп такташкан. Перлиасканын айтымында вакцинанын ашыкча дозасы эмдөөдөн кийинки алы кетүү же дене табынын көтөрүлүшү өңдү боло жүрчү коштоочу симптомдорду күчөтүшү мүмкүн, бирок тынчсыздандыруучу белгилер азырынча жок. Адис кыздын канында антителалар өтө көп болушу мүмкүн экенин кошумчалады. Айнура Жекше кызы, Прага.
Программанын бир бөлүгү аяктады. Менин аты жөнүм Санжар Иралиев. Кийинки 30 мүнөттө орус тилинде перекресток талкуусу.
Перекресток на радио Азаттык.
Здравствуйте, уважаемые посетители нашего сайта и слушатели радио. Сегодня гость нашей студии, юрист, общественный деятель Татубу Эргешбаева. Сегодня мы будем обсуждать вопрос о делимитации и демаркации границ Кыргызстана и пути выхода из ситуации. Добро пожаловать в нашу студию.
Спасибо, здравствуйте.
Мы с вами до интервью говорили о вашей деятельности, и вы упомянули, что сейчас работает экспертная группа, которая вырабатывает какие-то предложения. Могли бы рассказать, вот, что это за экспертная группа, кто в нее входит, и вообще сотрудничаете ли вы с официальной рабочей группой правительственной?
Список публичный, он будет выставлен по моменту готовности базового правового заключения по локальному законодательству по вопросам делимитации, демаркации границ. Что касается по поводу работы, все это на самом деле вот собирается спонтанно после происшествия вот 29 апреля по баткенским событиям. Ряд специалистов вот вовлеклись. Очень тяжело вообще на самом деле найти профильных специалистов по вопросу делимитации, демаркации границ. Это либо вот нынешние действующие члены правительственной делегации, либо же это бывшие члены правительственной делегации, либо те люди, кто непосредственно работали с этим вопросом. Потому что все эти вопросы на самом деле очень долгие годы оставались просто в непубличном формате. И происходило вокруг этого достаточно большое количество изучения, но, возможно, в них нету систематизации, либо же просто раскрытие данных. Исходя из этого, вот сегодня очень тяжело какую-то оценку дать на сам процесс правильной или неправильного делимитации, демаркации границ, но важно отметить, что пришел этап, когда необходимо все до этого наработки взять, институционализировать и рабочую группу вывести на более другой уровень, когда необходимо уже подход аналитический, исследовательский, да? Ну, потому что, как я уже ранее говорила, вопрос стал вопрос именно в контексте именно национальной безопасности и именно безопасности государственных границ. Так или иначе у нас территории сложились, поэтому, конечно, очень необходимо все эти процессы совершать в контексте национальных интересов.
Вы как-то сотрудничаете с официальной рабочей группой правительственной?
Да, на прошлой неделе, примерно 4 или 3 марта, я направила от имени нашей организации запрос от имени фонда сообщества юристов, чтобы предоставили копии протоколов и при вот рассмотрели вообще инициативу о том, что мы могли бы войти в рабочие группы, по отдельная группа по расследованию именно итогов военного вторжения со стороны Таджикистана, и два вопроса именно вхождения в рабочую группу по делимитации, демаркации границ. Ну, конечно, там есть свои детали. Мы не можем входить в состав правительственной делегации, потому что там есть ограничения, это паритетность соглашения двух стран. Но есть иные рабочие группы, которые собирают сведения для осуществления определения позиции и выработки позиции правительственной делегации на уровне ведомств, на уровне полевых рабочих групп, вот туда можно было бы вовлечься. Но сейчас пока реакции в официальном порядке не было, но на наши вот как раз-таки мои последние три выступления касаемо вопроса делимитации и демаркации границ, то есть была хоть какая-то обратная связь. Я считаю, что власть сегодня единственное, что хочет, это действительно провести разделение, такое рациональное разделение границ, но, может быть, на сегодня в действительности не хватает какой-то общей выработки позиции, участия экспертов, более детального, бдительного внимания, времени где-то, может быть, вот различные факторы. И сегодня вот как раз-таки необходимо в рамках этого вопроса объединяться.
Вас смогут включить, ну, я не знаю, вот эти какие-то экспертные группы, как представители гражданского общества, да?
Да, если вот у нас есть возможность, я могу детализированно рассказать. Вот вообще правительственная делегация в составе вот порядка 15-18 человек под руководством Камчыбека Ташиева создана распоряжением премьер-министра от 15 марта 2021 года. Туда вошли все представители именно государственных органов и ведомств, которые уполномочены в этом вопросе. Но также важно понять, куда может войти представители гражданского общества. Мониторинговая группа может войти на вот именно, где проводятся какие-то топографические, картографические срезы. Они могут войти именно на эти полевые группы и рассматривать, проводить социологический опрос на уровне местности, вот той же Баткенской области, да, опрашивать у населения, мониторить за процессом, насколько правильно вот очертываются границы, да. Не всегда же это картографические, но еще же это пожелание народа, какая собственность, имущество находится у граждан Кыргызстана на территории этой страны. Вот эти моменты необходимо просчитать. Поэтому сейчас вот шахматное разделение ведется, невозможно просто взять и пополовине разделить, потому что это густонаселенные места, и именно на густонаселенных местах возникает конфликтная ситуация. Вот в целом так. Поэтому рабочей группе рекомендуется войти на уровне рабочих полевых групп и на уровне ведомственных групп, это уполномоченные органы в лице госрегистра, архитектуры, да, там дальше идут уже подведомственные именно касаемо Министерства иностранных дел, Министерства юстиции, вот сама же рабочая группа аппарата правительства, ну сейчас уже кабинета министров, да, то есть это есть ряд таких уполномоченных структур, где в ведомствах, на уровне ведомств и на уровне подгрупп, под групп, рабочие группы самой, можно было бы войти и определить, потому что рабочая группа принимает решение, опираясь на ту доказательную базу, на тот материал, который готовит предыдущая подрабочая группа. Но видите, обратно же, да, с установления независимости 91 года были попытки гражданского общества вовлекать, но это не носил системный характер, это носил отрывочный характер. Потом, на сегодня в публичности нету ни одного документа, который бы носил протокольный характер и определял, сколько вообще было территорий, сколько на сегодня составляет спорная территория. Почему этих спорных территорий нет? Это все на самом деле в рабочей группе нам, да, приходится через опросы, через детальные исследования, через официальные письма определять и получать информацию, и вот по карте раскладывать по пазлам и понимать эту ситуацию более детально.
То есть главная функция гражданского общества, которая может войти в какую-то часть вот этой рабочей группы, это обеспечить открытость.
Обеспечить открытость и помочь в институционализации вот этих всех данных и информации, выработке более качественной позиции в контексте национальных интересов, вот именно государственных интересов наших, да, и поэтому, конечно, необходимо. Но если бы таджикская сторона при проведении двухсторонних переговоров одобрила бы включение в состав правительственной делегации и представителей гражданского общества, и они от себя тоже представили представителей гражданского общества, то на паритетном соглашении можно было бы это сделать. Это не зависит только от воли власти Кыргызской Республики. Это вот двухсторонним виде. Да?
А есть ли у вас уже какие-то конкретные предложения, может быть, какие-то рекомендации для официальной
Рабочая группа.
Угу. Да, есть. Вот мы подготовили, но если вы позволите, прежде чем вот к предложению приступить, важно было бы вот просто рассказать, что на сегодня есть. Вот, к примеру, 16-17 марта в Гулистоне, да, главой правительственной делегации между Душанбе и Бишкеком были вот по определению границ правительственная делегация вот передала два предложения Таджикистану. Да? Согласно первому предложению, границы должны быть измерены и больше не расширяться, а Кыргызстан может предоставить Джамату дорогу по всей территории пользования. Это было первое. Согласно второму, Таджикистан отдает ворух Кыргызстану. Взамен они, мы им предоставляем 12 гектаров земли в других районах, вот в другие местности, именно Баткенской области.
12 тысяч гектаров.
Да, 12 тысяч гектаров земли. Однако мы со стороны, таджикской стороны, не увидели предложения в обратном порядке, в письменном виде. Официально никакого обращения не было.
Но... То есть вот это то, что вы озвучиваете, это было озвучено главой ГКНБ и главой правительственной делегации по делимитации демаркации границ Камчыбеком Ташиевым, да?
Да. И вот тут, знаете, небольшое...
И это вызвало очень большой резонанс.
Да, я вот всех попросила, вот представителей средств массовой информации, когда вопрос идет именно оглашение позиции взаимодействия с Таджикистаном, имеет право проводить его только глава правительственной делегации. Вот, то есть Камчыбек Ташиев на сегодня является и главой ГКНБ, и главой правительственной делегации. Но все эти действия он совершает как глава правительственной делегации по приграничным вопросам. А, потому что глава ГКНБ не уполномочен это делать. Поэтому, когда вот, передается информация, желательно от правительственной делегации. Да, вот, вот так. А, дальше, получается, я вот про этот вопрос озвучу. Теперь, да, очень большой вопрос ведется по поводу картографии. Если вы видели, то в одном из протокольных соглашений, которые отрывочно были открыты общественности, на самом деле на сегодня вот порядка подписано 4 и более соглашений между Таджикистаном и Кыргызстаном с момента создания правительственной делегации от 15 марта, да? Но, как вы видите, мы все эти соглашения не имеем с вами вот в протокольной форме весь доступ к этим документам. Поэтому тяжело судить о всем составе, о всей договоренности, насколько она хороша или там нехороша. Да? Мы судим только по тем меркам, которые нам дают. И вот говорят, а давайте ориентироваться на карте с 1924 по 1927 годы, да? Ну, на это каждый дает там свою позицию, кто-то говорит, ой, давайте одну территорию, другие другую. Но мы исходим как юристы, и у нас есть четкая позиция только в одном. Что у нас было подписано ряд соглашений. Как мы с вами знаем, это вот Беловежское соглашение, Алматинское соглашение и Московское соглашение с 91 по 94 годы, да? Между вот как раз-таки по установлению суверенитета страны. И вот тут очень важно одно заметить, что все эти соглашения устанавливают суверенитет страны, и только после этого образовывается Кыргызская республика и Республика Таджикистан. До этого мы не обладали полноценной своей территорией. И два, как бы, вот эти соглашения все ратифицированы на территории наших стран и носят рамочный характер. Соответственно, там детально не прописано, вот, вот этот миллиметр твой, вот этот твой. Но на протяжении 30 лет главы правительственных делегаций проводили эти исследования. И очень тяжело определялся точка отсчета именно между Таджикистаном, Кыргызстаном, Узбекистаном и точка отсчета между, например, Китаем, да, Кыргызстаном и Китаем, потому что именно многое зависит от точки отсчета. На это ушло время с 91 по 2000 годы. Угу. Делимитация, демаркация границ с Узбекистаном и Таджикистаном детальная началась с 2000-х годов и по сегодняшний день продолжается. На самом деле это долгий процесс, и не нужно думать, что это только у нас в стране происходит, да. Из числа с Таджикистаном порядка 971 километров, сегодня остались 417 километров неразрешенных территорий. Разделенные территории до этого проходили безболезненно, потому что там было мало густо, там не было густонаселенности. И два, очень важно, что это были леса, реки, поэтому их было легче делить, потому что не было вот заинтересованности и располагания каких-то ресурсов населения, да, и каких-то, знаете, объектов муниципального либо государственного.
То есть там официальные лица между собой договорились, согласовали и уточнили этот участок, да?
Да.
А где основные проблемы возникают там, где живет население двух стран, да, получается?
Да, вот именно вот в этом, потому что там учтены ресурсы, человеческие ресурсы, имущественные, проходит где-то канализация, где-то электричество. Очень тяжело разобрать. И вот по сведению, да, это вот на самом деле официальное сведение, что за последние, например, вот 10-15 лет между Кыргызстаном и Таджикистаном произошли 150 конфликтов. Вот 150 конфликтов с пострадавшими лицами с двух стран. Потому что эти же факты постоянно погранслужбой же котируются. И на самом деле мы помним там какие-то яркие 2-3 события, да? Но произошли 150 конфликтов на базе различных обстоятельств, которые были зарегистрированы у нас в реестре. И это говорит о том, что вот этот вопрос, он носит очень острый характер. Именно поэтому я вот одним из таких предложений предлагала, что необходимо вмешательство третьих стран. Но видите, как бы, когда я начала спрашивать об этом официальных представителей, почему вы не вовлекаете структуры ООН или другие для того, чтобы они представляли услугу медиаторства, они сказали только об одном, что и Кыргызстан, и Таджикистан не приемлят это соглашение, потому что когда вмешивается третья сторона, то есть, то, во-первых, очень большое значение имеет, какая третья сторона. Да? Это может быть страновой представитель, это может быть международная организация. И тогда, как бы, с точки зрения вообще разделения границ, очень многие партнеры, наши соседи, там, стратегические партнеры, один может не приемлить другого. Вторая причина все-таки кроется в том, что подписывается, окажется, между двумя странами соглашение, что будет проводиться медиаторство, и в процессе медиаторства конечное решение за тем, что актуально для обоих стран, принимает третья сторона, это вот вовлеченная третья сторона в лице третьего государства, либо в лице международной организации, да, и вот их решение будет являться окончательным по итогам всего исследования, потому что у таджикской либо кыргызской стороны может наблюдаться субъективизм. Исходя из этого, вот наше государство, это определенная позиция, что вовлечение третьих лиц является определенной такой, как бы сказать, риском. Вот для контекста национальных интересов. Насколько это хорошо или плохо, я пока не могу говорить, потому что в самом деле, да, мы только начинаем изучение, а вот сколько деталей есть, да, на самом деле, и, скорее всего, было бы актуально первое такое базовое такое решение совместно с представителем правительственной делегации дать там после 6 месяцев, да, это первое предварительное. Но обратно же это зависит от качества предоставленной информации. Если его нет, то мы не можем быть поверхностными. Важно понимать, что это вопрос. Вопрос контекста национальных интересов и что-то заранее говорить тоже очень поспешно, да?
Ну, здесь вопрос о границе очень серьезную роль играет политическая воля руководителей стран. Ну, если взять, в пример, Узбекистан. Там тоже многие годы не решалась проблема, но с 16 года это все набрало обороты, и к сегодняшнему дню осталось совсем немного участков.
Знаете, вот я, скорее всего, пока остерегусь от того, чтобы сказать, можно или нет. Конечно, можно, но нам важно признать, что всего лишь нашей независимости порядка 30 лет, и нам, конечно, не хватает на сегодня некой такой институционального подхода, экспертности, как стране, не как отдельному эксперту, а как стране. И пока нету у страны такой позиции, и многие вещи делаются вот больше по понятиям, по чувству, да, то, конечно, это очень плохо, потому что, ну, чувствовать можно своего ребенка, себя, да, но чувствовать государство невозможно. И исходя из этого, как бы, сегодня вот попытка на самом деле того, что экспертные группы поднимаются, какие-то вопросы, то, что власть решает, повестку дня говорят, пожалуйста, нас присоедините, мы вам хотим помочь, это хороший показатель страны, что в стране появляется экспертное сообщество, это очень здоровый и прекрасный показатель, и, по-моему, этим важно пользоваться. Вот в таком, да? Ну а учитывая, например, вот последние соглашения после 29 апреля, которые были проведены, какие основные вопросы там были затронуты? С вашего позволения зачитаю, да, вот. Было принято решение в ближайшее время приступить к описанию государственных границ на оставшихся участках. Их вот с Таджикистаном порядка 417 километров осталось, но обратно же, да, основываясь на какую карту? Ну вот мы не можем опираться на все, что до 1991 года было, мы не можем на него опираться. За последние годы по очертанию границ, вот с 2000-х годов, очень активные исследования и работы проводились. Нам необходимо, скорее всего, возвратиться вот к работам, проделанных с 2000-х годов,
годов с момента установления независимости обоих стран и только после этого начать очерчивать границы. Да? Второе, вот во время процесса определения границ было принято использовать вот либо карты, материалы национально-территориального размежевания 24 по 27, либо 1989 годы. Да? Ну вот я уже говорила, что они актуальность теряют. Дальше стороны договорились, что до завершения процесса делимитации демаркации юридического оформления кыргызско-таджикской границы совместно построят, и таджикская сторона будет использовать, содержать автомобильную дорогу Хаджаи-Айлё-Ворух, а получается в объезд по восточной стороне населенного пункта Капчагай-Танги. Статус данной автодороги будет определяться отдельным государственным соглашением двух стран. То есть, смотрите, сегодня мы строим эту автомобильную дорогу, передаем его под управление таджикской стороне, но далее, как он будет распределяться, мы, получается, вот его определим по итогам строительства, когда время придет. Да? Вот тут очень важно на самом деле провести достаточное количество изучений, и, скорее всего, население Кыргызстана, граждане Кыргызстана имеют право публично понимать, как это будет дальше проходить. Вот в таких вопросах хотя бы позицию необходимо оглашать. Потому что здесь, в нашу сторону, скорее всего, вот этот вопрос не совсем положительно играет. Да? Но нужно детальное изучение, проработка позиции, прежде чем идти на подобное соглашение. Да? Дальше также стороны согласились после завершения строительства автомобильной дороги вот Хаджа-Али-Ворух в объезд по восточной стороне населенного пункта Камчыгай приступить к проектному описанию линии прохождения кыргызско-таджикской границы на участке Ворух. То есть вот сейчас, получается, они теперь будут еще и расписываться, да? Для меня, например, очень интересно вот этот вопрос изучать, и при этом не хватает достаточного количества материалов, вовлеченности. И, скорее всего, вот вхождение в рабочую группу за собой дал бы очень хороший продукт для того, чтобы мы могли вот еще более детально об этом говорить, заявлять, да? Сегодня необходимо было бы большое внимание включить вопрос расследования вот событий именно военного вторжения со стороны Таджикистана. И только и огромное внимание уделить детализации и изучению ситуации по делимитации, демаркации приграничных территорий с таджикской стороной. И на это, конечно, вот здоровая практика, которая вот происходили до этого определенные у нас события в стране, да, когда происходили, эти все расследования длятся минимум полгода при наличии такой крепкой политической воли. А так они могут длиться до 3 лет. Да? Но вот элементарно по происшествию 29 апреля у нас были жертвы, 36 человек погибли, число пострадавших по сей день растет, число поврежденных имуществ, материального ущерба тоже по сей день растет, статистика, да?
Да, но справедливости ради надо отметить, что с таджикской стороны тоже 19 жертв официально, разрушены дома есть и так далее. Таджикская сторона официально об этом тоже объявила.
Тоже у них есть пострадавшие. Но вот знаете, как сейчас дело будет происходить? Вот по этой ситуации, если вкратце прокомментировать, вот так, что и таджикская прокуратура, и кыргызская прокуратура уже мы открыли вот акт военной агрессии и начали расследование. В двустороннем, так как мы суверенные страны, никто не имеет права к нам сразу вмешаться, да? Суверенные страны должны вот в единоличном порядке проводить расследование. В одностороннем порядке Кыргызская республика сейчас будет проводить свое расследование с участием правоохранительных органов, уполномоченных и таджикская сторона. После, по итогам как проведенных расследований, вот здесь имеет право вмешаться гражданское сообщество в процесс расследования и выявление итогов расследования. То есть процесс расследования помогать в сборе доказательной базы. Дальше, получается, юристы могут вмешаться в процесс для дачи правовой оценки, понимания вот именно оценки, сколько всего было на самом деле нанесенного ущерба. Да? Ну и эти же права имеет право на самом деле таджикская сторона. Затем через МИД передается дипломатическая нота по собранной доказательной базе. Эти на основе дипломатических нот доказательными базами обмениваются две стороны. После этого садятся за стол переговоров. И там уже не будет в отношении государства применена ответственность. Ответственность будет раздробляться. Ответственность будет применена в отношении уполномоченных должностных лиц как с кыргызской, так и с таджикской стороны. Да? Будет в отношении граждан, будет в отношении нанесенного материального ущерба. И вот эти материальные ущербы тоже между друг другом будут расценены и будет определен по итогам соглашения, какая сторона сколько другой будет возмещать. И если в таком случае стороны не могут прийти, то тогда они имеют право обращаться в такие суды, как там Гаагский суд, международные уголовные суды, да. Но если две стороны могут разрешать, то тогда по обычной практике, да, они могут сами разрешать.
Потом... То есть между собой договориться без привлечения третьей стороны, да?
Да, потому что это вопрос, знаете, вот очень щепетильный, и это же вопрос касается суверенитета. Хорошо, когда обращается как государство, знаете, вот, например, отдельные лица обращаться в МОЗ, да, это хорошо. Такое должно быть. Но, к сожалению, на уровне государства это не будет рассматривать.
МОЗ это международный уголовный суд.
Да. Рассматривают в контексте именно вот обращения от граждан, как ущемление прав и свобод человека. Да?
А как вообще руководство страны относится к привлечению гражданского общества к этому процессу?
Ну, знаете, вот как относится, сейчас тяжело понимать, но мы как гражданское общество должны это требовать, потому что все-таки произошло военное вторжение, это не просто конфликт, и здесь необходимо наибольшее участие. Каждый гражданин имеет право получать информацию. Но еще другой вопрос, что должны вовлекаться компетентные лица. И, скорее всего, вовлечение даст больший эффект, потому что и ранее гражданское общество тоже вовлекались. Но видите, вот гражданское общество вовлекается отрывочно, да, по ситуации. А, скорее всего, важно, чтобы вот более системный подход был в данном случае. Вот так.
Теперь вернемся к вопросам границы. Правительственные делегации Кыргызстана, Таджикистана могут между собой договориться, подписать какие-то документы, но не всегда с этим будет согласно местное население, где будет проходить эта линия границ. Как выходить из этой ситуации?
Вот хороший вопрос, и нужен очень системный подход, и, скорее всего, здесь даже 3 месяца, полгода будет очень рано. Вот по итогам соглашения, которое было подписано кыргызско-таджикской стороной, к работе, первой работе приступят 17 марта. Но кто приступит? Именно топографические, картографические исследования и измерения. Больше будет так. Но приступят к работе ряд уполномоченных органов. Это работа рабочих полевых групп. Вот на уровне рабочих полевых групп очень хорошо было бы на самом деле вот понимать, ориентироваться на какую карту, да? На самом деле ориентироваться на карту с 24 по 27 и все, что до 91 года, является неактуальным. Необходимо исходить из последних исследований, изучений с 2000 года. Это были важные работы, да? Дальше, получается, необходимо упор делать на запрос местного населения. Здесь должны вовлекаться, очень хорошо проработать работу администрации Баткенской области в лице уполномоченного представителя. Да? Дальше непосредственно свою работу должен выполнить госрегистр именно по выезду и вот опрос населения по тому, вот, что пожелает население. Это работа вот администрации и ГРЭС. Да? На местном уровне от результата рабочей группы очень многое зависит, потому что топографические, картографические заключения дадут основания для уполномоченных ведомственных групп подготовить заключение для самой правительственной делегации. Эти же ведомственные группы на самом деле входят в состав правительственной делегации, только в ранге правительственной делегации они выполняют немного другие условия. Поэтому очень хотелось бы, чтобы вот эта полевая группа выполнила хорошо работу, и туда на самом деле можно пустить гражданское общество для того, чтобы помогли вот с оценкой и вообще с определением требования населения. Вот можно проводить социологические опросы. У населения в этом был бы большая помощь, да, вот в таком формате. Вторая – это на уровне ведомственных групп, да, тоже будет проводиться детальная работа, базируясь на прежних изучениях, вот с момента установления независимости по сегодняшний день. И, скорее всего, задача вот ведомственных групп, очень большие, уполномоченные здесь органы входят, на базе каждого уполномоченного органа провести вот именно исследование, что было с момента установления независимости и по сегодняшний день, и на базе каждой ведомства в рамках своих полномочий выработать позиции, не просто дать заключение на основании вот картографических, топографических заключений, а вот провести исследование и с позиции подготовить документы. Это задание должно быть, чтобы эти ведомства выполняли. И только после этого правительственное... Вот и здесь тоже участие гражданского общества очень важно, потому что на базе этого уже определяется рекомендация и четкая позиция, которая дается правительственной делегации. И тогда правительственная делегация по делимитации и демаркации границ будет иметь более полноценный документ, опираясь на который можно будет принимать решение.
То есть у правительственной делегации на руках должны быть материалы, проработанные на всех уровнях, да, от местного населения и до каких-то государственных органов.
Да, вот вы абсолютно правы. Но это очень детальная работа, она требует времени, нельзя спешить. Но очень важно, на самом деле, учесть первый вот этот контекст. Второе наступает на этапе вот именно, знаете, вот по разрешению вот военного вторжения, да, вот 29-30 апреля происшествия, там тоже должно быть несколько этапов, да, то есть первое сейчас, благо, у нас прокуратура открыли дело, и таджикская сторона открыли дело. Теперь необходимо процесс сбора доказательной базы. Вот здесь участие гражданского общества, средств массовой информации очень важна. Сейчас необходимо содействовать работе Генеральной прокуратуры и правоохранительных органов в качественном сборе полноценного материала и документации. И вот необходимо провести не только сбор доказательной базы, но и должна быть какая-то рабочая группа, которая детально должны проработать эти вопросы. И ну, с участием гражданского общества это возможно. Вот здесь. Потом второй этап – это вы определение позиции страны и вот вы предъявление обвинения. Конечно, здесь участие нужно юристов, не только с государственных органов, но и с экспертных сообществ, с гражданского общества. Тут вот участие гражданского общества очень важно. И только по итогам сбора этих документаций через вот МИД по дипломатической ноте будут направлены. Конечно, далее вот уже руководители рабочих групп, да, состав рабочей делегации пойдут и будут разговаривать по данному вопросу. Но очень большое участие экспертов и гражданского общества нужно в доказательной базе и правовой оценке ситуации. Вот в целом так.
Спасибо вам большое за интервью. Спасибо. Посетителям нашего сайта и радиослушателям я напомню, что сегодня гостем нашей студии была Татулбе Эргешбаева, юрист и общественный деятель. Мы сегодня обсуждали работу по делимитации и демаркации границ и рекомендации и предложения гражданского общества.
«Перекресток» на радио «Азаттык».